Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Я приветствую всех слушателей Вести ФМ. В эфире программа «Культурное путешествие», в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
Сегодня поговорим о стране, которая лишь в 2019 году стала открываться для международных туристов. Россия вошла в список стран, гражданам которых с конца сентября прошлого года Саудовская Аравия начала выдавать электронные визы. Если раньше страна выдавала в основном рабочие визы, визы для предпринимателей, а также для мусульманских паломников, желающих посетить Мекку и Медину, то теперь она готова принять и обычных туристов любого вероисповедания. Как отмечает российский туроператор, интерес у наших граждан к этому направлению есть. И поэтому мы решили выяснить, что могут здесь увидеть путешественники и шире, какая она, эта страна с уникальной историей и неповторимым колоритом. Принять участие в нашей беседе мы пригласили доброго друга нашей программы, востоковеда, обозревателя газеты «Коммерсант» Марианну Беленькую. Марианна, добрый день.
Добрый день.
И арабиста, руководителя Международного департамента Совета муфтиев России Ильдара Галиева. Ильдар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала вспомним недавний визит президента России Владимира Владимировича Путина в Саудовскую Аравию. Это ведь очень значимый фактор восстановления взаимоотношений двух стран.
Да, это вообще очень интересный визит. Это первый за 12 лет визит, второй для Путина. Первый визит был в 2007 году. И вот ждали очень долго. К нам 2 года назад приезжал король. Это вообще был первый в истории визит короля в Россию, СССР, в общем-то, на нашу территорию. И отношения очень резко развиваются. И тут нужно сказать, что Россия была первой страной, которая признала молодое королевство. И наши отношения могли бы уже процветать и быть очень близкими. И в Саудовской Аравии это помнят, что мы были первыми. Но так сложилось. На самом деле, это одна из самых удивительных историй, что в 30-е годы отношения были разорваны. И разорваны потому, что король Саудовской Аравии обиделся, если можно так сказать, за то, что в СССР во время сталинских репрессий были расстреляны, сгинули в ГУЛАГе 2 первых посла Советского Союза, которые были в Саудовской Аравии. И вот это такой вот человеческий фактор, король с ними был достаточно близок, дружил, и плюс к тому моменту стало отношение очень СССР с религией прерываться, было плохое отношение, ну, не только к мусульманам, ко всем представителям религии. Королю это не понравилось, отношения были разорваны на долгие годы и стали восстанавливаться уже в 90-е, но восстанавливались очень медленно, тяжело. Неторопливо, тяжело.
А давайте напомним, вот, собственно, к визиту Владимира Путина в Саудовскую Аравию вышла ваша статья «Красные паши саудовского короля», да, вот, собственно, об этом сюжете, о Каримове, Тюрикулове, вот об этих самых полпредах, как тогда говорили, послах фактически, с которыми действительно у саудийской королевской семьи установились такие дружеские отношения, так много было сделано за этот недолгий, в общем-то, период наших отношений, первый период.
Да, ну вот, как говорилось, отношения стали в 20-е годы развиваться тоже непросто. Было 2 посла, разные по срокам, в разное время приезжали. В общем-то, сейчас очень трудно поверить в это, но Саудовская Аравия у молодой России закупала бензин, просила кредит, который не дали, тоже, в общем-то, напрягло это, в отношениях такой осадок остался. А в России, в СССР приезжал будущий король, а тогда наследный принц Фейсал.
И он даже большой театр посетил с балетом.
Да, он был в Москве, он был в Ленинграде, приезжал сюда на поезде, то есть путешествовал практически через всю страну. Тогда, естественно, не было таких перелетов. И что интересно, ему подарили, когда он уезжал, телефонную автоматическую станцию. И именно советские специалисты устанавливали в Саудовскую Аравию вот эту первую АТС, приезжали инженеры,
налаживали
связи, да.
А вообще ведь уникальный пример, у вас статья об этом рассказывается, таких тесных и доверительных отношений между Советским Союзом и будущей Саудовской Аравией, когда была направлена женщина-гинеколог в королевскую семью,
да,
советская гражданка.
Да, это была вообще удивительная история. То есть вообще было несколько врачей, и тут разные легенды тоже ходят, и жена у одного из послов тоже была врач. Правда, потом я прочитала, что просили в какой-то момент заменить женщин-врачей, потому что все-таки такой осадок, ну, не просто это было, но вот эта женщина-врач тоже открывала первые, можно сказать, амбулатории для женщин, работала в королевском дворце, и ей сам король писал такое благодарственное письмо с уважением. И надо сказать, что в СССР очень чутко относились к Саудовской Аравии, отправляли на работу туда, что вот первые два посла, что женщины, людей, которые исповедовали ислам. То есть это такое было проявление уважения и понимание местных реалий, что другие люди там не смогут работать.
Это еще и в зачет великим нашим дипломатам Чичерину и Литвинову, которые так хорошо понимали реалии, да, государств, с которыми Советская Россия устанавливает отношения.
И вот это было все удивительно, хотя отношения тоже и тогда были непросты, и обоим нашим первым послам было непросто добиваться от Москвы. Там, нужно сказать, что шло такое соперничество за битву уже за Ближний Восток, тогда началась. Мы соперничали с Великобританией, это было непростое соперничество, потому что Саудовская Аравия, давние уже связи были, мы все помним историю Лоренса Аравийского, то, что он сделал для, в общем-то, королевского двора, для всего Востока. И, в общем-то, наши дипломаты тоже вошли в доверие. Они даже в какой-то момент, наш вот посол Теркулов, он смог стать дуаеном всего дипкорпуса. Это было непросто тогда. То есть это были целые такие интриги дипломатические, как этого добиться, кто первым сядет, кто будет иметь право говорить от всего дипкорпуса. И целая битва с британцами была. И была очень сложная битва за разрешение на поставки товаров из Советского Союза в Саудовскую Аравию. Здесь тоже был бойкот со стороны торговцев, которые с британцами. И что-то удалось сделать, что-то не получилось, опять же, из-за бюрократических препонов. И, в общем-то, в итоге это все рухнуло после того, как оба посла были расстреляны.
Ну, и, собственно, это привело к тому, что Саудия на многие десятилетия оказалась в фарватере Соединенных Штатов впоследствии.
В итоге, да, после войны, да, особенно когда появилась нефть. И еще интересная деталь, что мы еще сделали для Саудовской Аравии. Тут не совсем можно сказать, что российское государство, но при помощи выходцев из, тут сказать, еще до революционной России, наши специалисты помогали организовать первый военно-воздушный флот Саудовской Аравии. То есть наши пилоты еще из царской России учили механики первые самолеты, которые закупались в Саудовской Аравии, помогали ремонтировать, помогали организовать первую военную базу. То есть шансы для связи были все, но все потеряли. И сейчас, конечно, мы это все восстанавливаем, очень близкие отношения на уровне руководства.
А вот как вообще сейчас происходит жизнь в Саудовской Аравии? Вот, Эльдар, к вам вопрос. Заметно же очень изменения, да? Права женщины, они могут теперь водить машину, у них появляются кинотеатры. То есть жизнь меняется. Вот чем вообще все это можно объяснить?
Я хотел бы, если позволите, добавить вот к словам Марианы тоже вот несколько слов. Примечательно, что вот в развитии двусторонних взаимоотношений России и Саудовской Аравии внесли также и российские мусульмане. Вот на заре установления этих связей довольно большая представительная делегация российских мусульман во главе с муфтием Ризаэддином бин Фахреддином в 26-м году посетила Всемирный мусульманский конгресс.
В Мекке он состоялся.
В Мекке, безусловно, состоялся. И здесь очень интересный факт, состоящий в том, что Ризаэддин бин Фахреддин, российский муфтий, был избран сопредседателем данной конференции, и тем самым знаменалась также и некая поддержка российских мусульман в создании вот этого как бы саудовского государства на этих территориях.
Это была и дипломатическая, собственно, миссия, да, он и был в какой-то степени, да, благословлен наркоматом иностранных дел на эту поездку, поскольку, понятно, вот то, о чем Марианна говорила, о непростых взаимоотношениях с Британской империей тогда еще.
Безусловно, да, и эта международная конференция в Мекке, она проводилась в некий противовес другим международным событиям, которые происходили в других странах, ну, в частности, в Каире.
И чем же можно объяснить все те изменения, которые происходят сейчас? Это когда-то действительно закрытая страна. Почему она вдруг решила стать к миру ближе?
Ну, безусловно, мне кажется, здесь некое отражение чаяний, в первую очередь, молодых людей. Ведь Саудовская Аравия, по большей части, это очень много молодежи.
Как молодое государство в плане возраста.
В плане возраста, безусловно. И те реформы, которые проводятся непосредственно наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, под, конечно же, покровительством самого короля Салмана бин Абдуль-Азиза, это есть отражение всех тех чаяний молодых людей по модернизации государства.
Задам вопрос по поводу Мекки и Медины. Любой турист, который не исповедует ислам, он туда попасть не может. Но я так понимаю, вы там были.
Да,
расскажите,
безусловно.
Что это за такие сокровищницы?
И закрытые, наверное, одни из самых закрытых городов мира.
Ну, мне кажется, вот закрытость этих там, городов, она преувеличена. Такие же вот арабские города, которые мы, вот, допустим, может быть, в рамках наших командировок посещаем. Безусловно, инфраструктура этих городов, она подстроена под те святыни, которые находятся там. И...
Собственно, и король, да, он имеет титул хранителя двух святынь.
И здесь стоит отметить, что руководством Саудовской Аравии во главе, безусловно, с хранителем двух святынь, королем Салманом бен Абдулязизом, проводятся большие работы по реконструкции святынь, по расширению полезной площади, так сказать, запретных мечетей в Мекке, в Медине. Довольно активно развивается инфраструктура, создаются какие-то вот скоростные линии
наземного метро,
соединяющие города, соединяющие различные места вот, религиозных обрядов.
А вот, собственно, вот эта закрытость, да, такая или другая, преувеличенная или нет, она вот где определяется? Ну, понятно, что человек, собирающийся в Саудовскую Аравию, он должен понимать, да, что эти закрытые города, они, собственно, таковыми были на протяжении многих веков. Но как он это визуально понимает?
Безусловно, при въезде, допустим, в Мекку есть некие ворота, после которых въезд представителям иной веры, кроме мусульманской, вход непосредственно воспрещается.
То есть это обозначено на английском, арабском языках,
да? Да, безусловно. Но здесь проводятся уже превентивные некие меры. При выдаче виз саудовское посольство запрашивает некую справку о том, что человек, который желает посетить эти места, он является мусульманином.
Понятно, что сейчас начался вот такой туристический путь туристов, вне зависимости от их вероисповедания, Саудовской Аравии, но все-таки подавляющее большинство наших соотечественников, посещающих это государство, это, собственно, хаджи, паломники. Вот есть ли какая-то статистика по предыдущим годам, 2018 или 2019, сколько россиян посетило, собственно, будучи паломниками, Мекку и Медину?
На самом деле, прошедший 2019 год знаменуется несколькими такими знаменательными числами, но в рамках вот паломнического туризма. В прошлом году, в 2019 году, святые места в период хаджа посетило рекордное количество российских паломников. Это 25 300 человек. Они все смогли совершить эти обряды. И это, безусловно, большая цифра для...
Но в последнее время, да, в связи с событиями непростыми на Ближнем Востоке, насколько я понимаю, практиковавшиеся в 90-м году автобусные маршруты, в частности, из Дагестана, они сейчас закрыты. Все паломники направляются авиационным транспортом, да, собственно, вот каков их маршрут, какая логистика хаджа, вот как из России, собственно, они добираются до святых мест.
В последнее время тренд именно акцентировать внимание на непосредственно авиасообщение, и здесь стоит отметить, что благодаря усилиям нашего правительства, благодаря усилиям духовных управлений, наших туроператоров, на текущий момент существует прямое авиасообщение между Москвой и Джидды, что значительно облегчает дорогу вот в эти святые места. Два раза в неделю российские паломники могут направиться в святые места для совершения также и малого хаджа.
Там же есть
хаджа.
Какие-то квоты, да, насколько я знаю. Вообще, как происходит выдача квот вот этих вот?
Да, выдача квот, она осуществляется по договоренности между правительством Саудовской Аравии и хадж-миссией России, которую возглавляет Ильяс Умаханов.
Член Совета Федерации.
Да, безусловно, уполномоченный по делам хаджа. Но помимо непосредственно периода хаджа, паломники могут совершать так называемый малый хадж, умру. Ее можно совершать, в принципе, в любое время года.
И квоты на посещение хаджа в период умры не определяются. Это свободно.
Квота для совершения хаджа, она определяется договоренностями между правительствами наших стран. Вот в прошлом году это было рекордное количество, 25 тысяч человек. А что касается квот для совершения малого паломничества, то они, соответственно, не ограничены. И здесь стоило бы отметить, что нашими туроператорами и туркомпаниями проводится большая работа по увеличению количества желающих совершить именно малый хадж, умру.
В следующей части, после короткого перерыва, мы поговорим, наверное, больше о туристическом потенциале этой страны, что там можно посмотреть, какие достопримечательности. И действительно, может быть, немного об истории, потому что история древняя, давняя и очень интересная. Буквально 2-3 минуты, и мы снова вернемся в студию.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии, Полина Ступак и Марат Сафаров, и с нашими гостями Марианной Беленькой и Эльдаром Галеевым мы говорим о Саудовской Аравии, с ней знакомимся. Для меня эта страна не только далекая, но еще и действительно очень закрытая, о которой я вот стала буквально недавно что-то узнавать и понимаю, что она очень интересна. Давайте начнем с того, как туда можно поехать, потому что визы-то выдавать начали, визы электронные, но ведь, насколько я знаю, были раньше и строгие запреты и по одежде, да, и о том, что женщину должен сопровождать родственник мужского пола. Как сейчас с этим происходит? Есть какие-то послабления?
Мне, можно сказать, повезло. Я ездила в Саудскую Аравию в рабочие поездки, и здесь, естественно, свои послабления. Но вот что могу сказать, действительно, в анкетах есть пункт, кто сопровождает. Мухаром звучит, девочки спрашивают, что это? То есть это мужчина, который тебя сопровождает, но не заполнял этот пункт, и все проходило нормально, и в туристических визах тоже можно его избежать, то есть оставить незаполненным.
Сейчас
даже
уже
если
более
он
так
есть.
К этому лояльно.
В Москве можно получить через специальное представительство посольства. Не в самом посольстве, а есть компания, которая уполномочена посольством получать визы. Можно через них это делать. А можно делать электронную визу, как вели. Она стоит 113-117 долларов, где-то примерно так. Заполняется анкета, получаешь, приезжаешь. Что важно сейчас вели не только то, что может женщина без сопровождения поехать. Могут поехать молодой человек и девушка, не будучи расписанными, остановиться вместе в номере гостиницы. Раньше такого нельзя было, нужен был, как у нас в советские времена, штамп о браке. Теперь это нужно только для... Если гражданин Саудовской Аравии женщина, тут ему, конечно, в номере не поданы Саудовской Аравии, положено говорить. И ему его, конечно, не поселят. Но если ты гражданин любой другой страны, ты можешь жить по своим правилам. Что еще очень важно, осенью прошлого года, буквально за там, пару недель до визита Путина, просто так совпало, в Саудовской Аравии разрешили женщины, туристкам не надевать абайю, саудовское одеяние, и передвигаться по стране в европейской одежде. Естественно, она должна быть скромной, то есть никаких ни коротких юбок, ни декольте, желательно, чтобы не было коротких рукавов.
Ну, в любом случае, это уважение к традициям,
да,
той
уважение
страны,
к традиции.
Которой ты приехала. Конечно.
Скажем так, я в разные этапы приезжала в Саудовскую Аравию. Первый раз я была тоже в составе делегации, это был визит нашего министра иностранных дел 2005 год, мы тогда даже не могли из самолета выйти из абайи, несмотря на то, что министры, нам представители посольства в самолет заносили...
Вы
вот
переодевались.
Эти... Да, мы переодевались. Потом, после большого перерыва, я приезжала в 2018 году, в принципе, тоже в абаях, но уже что произошло? Во-первых, если раньше мы в абаях были в учреждении, и платок накидывали, ну, конечно, если он у тебя соскочит в официальной делегации, никто ничего не скажет, но все равно было неудобно. А сейчас мы были в первый раз, когда приезжали на концерте, были в абайе, но съезжал, можно сказать, платок и никаких проблем. Во-вторых, что важно, можно уже было, чтобы это была не черная абайя. Это могло быть просто вот привычное для наших мусульманок платье, просто длинное, цветочек какой угодно. И появились тоже у женщин. Стало приятно смотреть на разнообразие женских нарядов.
Начинается
и, в общем-то,
одежда.
Каких-то в ресторанах, в музеях, на концертах, в торговых комплексах ты спокойно могла передвигаться без платка.
Вот вы упомянули концерт, ведь во время и в ходе визита нашего президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию была уникальной, можно сказать, для Саудовской Аравии культурная программа, поскольку был предусмотрен оперный концерт наших звезд Эльдара Абдразакова и Аиды Гарифуллиной. К вопросу о дресс-коде Аиды Гарифуллина была в тюрбане, но, тем не менее, значит, это был оперный концерт, да, и была выставка Василия Кандинского, нескольких его полотен.
Да, там был вал народу и большой интерес, могу засвидетельствовать.
По-моему, еще до этого был открыт концертный зал, и Гергиев на открытии играл.
Да, и что удивительно, то есть раньше невозможно было представить, во-первых, чтобы мужчины и женщины в Саудовской Аравии сидели в одном зале. Теперь это повсеместно. Открылись в Саудовской Аравии, во-первых, кинотеатры, стали проходить представления звезд. Наши звезды были не первыми, и оркестр Гергиева тоже был не первый, но он, скажем так, был первым. первой в том регионе, где он проходил. Это был город Дамам. Гергиев не в Рияд приезжал. Это такая нефтяная столица Саудовской Аравии. А до этого тоже были концерты западных звезд. Приезжал наш цирк. Там возникли некие недоразумения с нарядами наших
циркачек.
Да, не все так просто, но потом вопрос решился. Женщинам разрешили посещать спортивные мероприятия, матчи.
То есть вот эта вот программа «Движение 2030», она работает?
Она работает, она очень много внимания уделяет не только экономическому развитию страны, но и социально-культурному развитию.
То есть зарабатывать не только добычей нефти, а еще и вот туризмом.
И вот сейчас, если про женщин, что важно сказать, можно передвигаться без платка, и появляется вот последняя как раз поездка, я видела уже женщин вообще без абая, даже в брюках, в джинсах. Возможно, я бы так не рискнула ходить вне туристических маршрутов совсем свободно, потому что люди еще не привыкли. Смотрят косо, но это зависит от районов. То есть Эр-Рияд – это более консервативный город, хотя это и столица. Джидда – это курорт, она всегда была либеральной даже в самые, скажем так, темные времена.
А вот насчет морского курорта. Джидда – курорт на Красном море. Вот есть ли какие-то послабления с точки зрения плавания туристами?
Например, наши турфирмы в рамках организации малого паломничества «Умры» предлагают паломникам программу именно с посещением также и морских курортов, в частности, Джидды. И такая программа есть, называется «Три святыни». В рамках посещения Мекки, Медины человек останавливается также в Джидде, и из Джидды уже вылетает в Иерусалим для посещения вот третьей святыни. И хочу сказать, что в рамках пребывания в Джидде наши паломники с удовольствием ходят на море, купаются, и здесь каких-либо запретов или каких-то вот предубеждений абсолютно нет.
Но я знаю, что у них в будущем они планируют построить курорт, да, где будет, ну, практически такой же европейская возможность,
да,
провести, проводить время.
Так, огромная рекреационная зона на Красном море, так называется проект «Красное море». Вообще у Саудовской Аравии их, по-моему, 5 таких крупных проектов, включенных в программу 2030. Это около Рияда развлекательный комплекс типа Диснейленда, рекреационные зоны как раз Красное море, и еще вот несколько проектов по всей стране. А, и город будущего Неом, который уже обещали открыть, но немножко задерживаются, где
что
обещают вообще
такой?
Все уникальное на новых технологиях.
Там, по-моему, чуть ли не роботы,
то есть это,
беспилотные,
да,
автомобили.
Ну, в общем, город будущего, 22-й уже, наверное, 23-й век, но пока еще не видели, не знаем, что из этого получится.
Но это все в будущем, а если мы туда доедем, я теперь понимаю, что вполне можно, соблюдая определенные правила, так или иначе, потому что ты приезжаешь в другую страну, и это другая религия. Но все-таки, да, ты туда приехал, что посмотреть? Есть ли там вообще вот именно туристический потенциал для людей, которые никогда не были в этой стране?
Да, и особенно учитывая то, что все-таки, очевидно, есть определенная конкуренция и возникнет Саудии и, например, Эмиратов, которые раскручены, всем известны хорошо.
Ну, я бы, знаете, сказала, что у Саудии более древняя история, чем у Эмиратов. То есть Саудовская Аравия, она просто рай для любителей древней истории. Плюс это уникальное место с точки зрения природы. Если вернемся к истории, значит, в Саудовской Аравии есть 5 мест, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, во-первых, в самом Эр-Рияде, это древняя старая столица Дарайя, которая сейчас пригород Эр-Рияда, то есть старый город, его недавно открыли для туристов. Она была столицей где-то на грани 18-19 века, откуда вышли саудиты. Уникальная, на самом деле, архитектура Саудовской Аравии немножко напоминает чем-то Йемен, если кто-то там был, но сейчас в Йемен не попасть, даже если очень хочется, в силу войны. А в Саудовской Аравии такие песчаные крепости. Вот это все сохранилось, это огромный город, древний, старый. А во-вторых, это самое первое место, которое было внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это Мадайна Салих. Это гробница набатейского периода. Кто был в Иордании, Петру представляет. Петра более раскручена. Это тот же период. И 111 гробниц, целая долина с гробницами.
Насколько я помню, Михаил Петровский недавно, у него была командировка как раз туда, и есть мысли, чтобы в 2020 году выставка была в Эрмитаже.
Да, эта выставка сейчас была в Париже, и она передвигается к нам в Эрмитаж. А Михаил Борисович, он большой любитель Алиу со времен молодости, он очень многое занимался, и сейчас хотел бы тоже принять участие, даже если не в раскопках, очень много ведет Эрмитаж, а сколько в совместных проектах, культурных, музейных, потому что вот мы говорили, что Саудовская Аравия развивается, для них очень важно не только вести раскопки, тут желающих много помочь, а как представлять свое наследие. Они не умеют. То есть музеи только открываются. Например, они очень трепетно относятся к этому музею в Риаде, он очень интересный, хотя Риад сам по себе город, кроме Дарая, в нем мало что смотреть, но тоже можно найти для любителей. Там старая крепость 19 века, небоскребы. Там даже нет такого базара в общепринятом, как мы в традиционном смысле привыкли видеть. Но есть музей, исторический музей, и вот он, несмотря на интересную коллекцию, бедно представлен. Но вот уже в более современные музеи, которые открываются сейчас, например, домами, культурные центры, там уже технологии на более высоком уровне. У них уникальное наследие, древнее, там, естественно, раскопок было много, еще будут. И это нужно понимать, как представлять.
Ильдар, я у вас хотела спросить про религиозный туризм.
Мусульмане, посещая святые места, в свободное от религиозных обрядов время, стараются посещать значимые в истории ислама места, какие-то достопримечательности.
Но вот если в Мекку и в Медину не каждый попадет, да, то все-таки есть и другие мечети, и туда может турист попасть.
Конечно же, безусловно. И те послабления, которые делает Саудовская Аравия в последнее время, ну, в частности, выдача виз, мне кажется, будут способствовать увеличению потока туристов, и в том числе и из России.
Собственно, вот религиозные туристы, паломники, да, они привозят и специфические сувениры, если так можно выразиться, да, применительно к религиозной сфере из Саудовской Аравии. Что это может быть?
Вы знаете, приобретение подарков для паломника, это, мне кажется, еще какой-то такой отдельный неофициальный ритуал, потому что они с особым трепетом относятся к приобретению подарков для родственников, для соседей, приобретают четки из святых мест, приобретают коврики для намазов, привозят воду Зам-Зам, святую воду из Мекки. Когда они уже приезжают с этими подарками к себе на родину, это тоже большая церемония. Приходят родственники, приходят соседи, и они эти, соответственно, подарки
вручают. Причем это традиция многовековая, да?
Безусловно.
Мы, кстати, напомним нашим радиослушателям, что традиция хаджа российских паломников, они тоже очень долгие. Конечно, он был не авиационный, а так скажем, да, очень сложный. Пересекал Черное море, был карантин, насколько я понимаю, да, обязательно для паломников в Одессе. Собственно, дальше паломники преодолевали Черное море и достигали Стамбула. Дальше дорога по разным пределам Османской империи.
И здесь интересно, что многие наши богословы, многие наши ученые, посещая святые места, делали некие путевые заметки, так называемые хадж-анаме. И это, мне кажется, даже своеобразный литературный жанр.
Такой историко-географический.
Безусловно,
да.
В рамках которых они описывали свои впечатления о посещении святых мест и вообще той дороги, которая пролегала к этим святым местам.
Давайте еще немного о таких прикладных вещах. Когда ты туда приезжаешь, обязательно ли кто-то из представителей, из подданных Саудовской Аравии должен сопровождать в путешествии по стране?
На самом деле нет. Тут вполне можно передвигаться самостоятельно. Надо сказать, что журналистов, да, журналистов встречают. И тут надо, наверное, коллег предупредить, что если ты представишь журналистом, с туристической визой может быть проблема. Я на себе не проверяла, но вот так говорят. В общем-то, в любой арабской стране, если ты обычный турист, проблем нет, а если ты журналист, проблемы. Но так, в принципе, можно передвигаться. Я передвигалась совершенно свободно и в Риаде, и рейсами между разными городами на самолете. То есть вообще нет никаких проблем, передвигайся как хочешь.
Ну вот наши дорогие гости, арабисты опытные, а если человек посещает в качестве нерелигиозного туриста Саудовскую Аравию, не знает арабского языка, что с английским?
Прекрасно. Очень многие знают. На самом деле, многие саудовцы прекрасно образованы. Уж встретить человека с очень хорошим английским вообще не проблема. Очень многие учились в Америке, молодежь учится в Америке. Может быть, только в каких-то очень бедных районах, наверное, где турист туда, если зайдет, то...
вряд ли туда.
Причем там еще очень много наемных рабочих, таксисты, например. Тоже такое новшество, появилось много саудовских таксистов. Все-таки там большая проблема с безработицей, и молодежи нужно как-то работать. И если раньше невозможно было представить саудовского мужчину, который тоже имидж богатый, все, который пойдет водить что-то делать, таксистом обычно.
Вообще что-то делать.
Обычно индусы, пакистанцы, да, пакистанцы чаще, то теперь можно часто встретить именно саудовцев. То есть с языком можно не волноваться.
А вот ментальность. Очень многие наши соотечественники, наверное, миллионы уже людей были в Египте, многие были в Магребе. Чем отличаются отличаются саудийцы от арабов других стран?
При взаимодействии с саудовцами можно отметить их дружелюбие, их гостеприимство. И это, мне кажется, особенно наблюдается в период хаджа, в период непосредственно выполнения каких-то религиозных обрядов, потому что паломник, приезжая в эти святые места, он еще как бы в первое время плохо ориентируется на местности. И первый, кто оказывает ему содействие в реализации тех или иных каких-то религиозных требований, как раз саудовцы.
Ну и, собственно, наверное, вот то, что Саудовская Аравия еще не раскрученная туристическая страна, это тоже во многом благо, да, поскольку мы знаем, что во многих странах Востока есть такие навязчивые какие-то уже туристические услуги, есть моменты, которые многих не устраивают туристов и наших соотечественников в том числе. Может быть, именно потому, что Саудовская Аравия такая девственная с точки зрения туризма страна.
Я бы сказала, что здесь даже немножко не хватает услуг. В некоторых, даже в том же ряде, отелей не блестящего уровня, даже если они с высокой звездочкой, тут нужно быть к этому морально готовым. Опять же, более новые отели в тех же городах Дамам, там уже все получше, а вообще не очень развита туристическая инфраструктура. Это нужно понимать, к этому быть морально готовым, и нужно быть готовым к тому, что мы представляем Дубай, да. Все шикарно, все богато. Нет, в Саудовской Аравии есть трущобы, есть бедность, есть нищета, есть районы, в которых страшно, ну, страшно, условно страшно заходить, но там просто развалины. В центре города, в Риаде ты идешь, и там старые кварталы, в которых все рушится, не реставрируется, нету в нашем понимании дорог асфальт, то есть это нормально, это не страшно.
А, кстати, насчет общественного транспорта. Действительно, его практически нет, если только не брать там линии метро для паломников.
Ну, в общем, да, нету.
Так что очень многие блогеры, да, пугали наших соотечественников тем, что практически нет тротуаров в Саудийских Аравии.
Ну, просто они не привыкли ходить пешком, во всех странах залива у них либо свой автомобиль. Куда ходить? Очень жарко.
Вот насчет жарко. Ну, понятно, что у паломника выбора нет, поскольку месяц хаджа он по лунному календарю, но, тем не менее, он последние годы приходится на летний в основном месяц.
А в остальное время года там жарко всегда?
Ну как, разный сезон, то есть зимой вполне хорошо. Мне кажется, это идеальное время для путешествий по Саудовской Аравии.
25-27 градусов.
Да. Тепла, да, летом я туда не ездила, но... Нет, я один раз была в Саудовской Аравии летом, как раз концерт Гергиева, он был... Да, июнь, это было после чемпионата мира как раз открытие, в разгар. И тут зависит от региона. Например, в Риаде, да, жарко, может быть, около 50 градусов, но там сухая жара, и ты это проще переносишь. В Дамаме, где был концерт, это морской город, дикая влажность, и это сложно. То есть только от гостиницы до машины. Но при этом есть ветер, и это тоже немножко спасает. Но все-таки зима-весна.
Примечательно, что для улучшения пребывания паломников на территории Саудовской Аравии проводится очень много мероприятий различных как бы для их комфортного пребывания. В частности, когда вот стоит жара, ставят прямо на коротких отрезках прохода паломников распылители с водой, с прохладной водой. Или, например, когда паломники прибывают в окрестностях Мекки, допустим, в той или иной долине, прибывая в палатках, для них устанавливают кондиционеры, есть там вода.
Но самое главное, что саудийские власти очень большое внимание уделяют вопросам безопасности, да, паломников, потому что мы знаем, что были трагические случаи, да, собственно, давка. Если представить себе, что около 2 миллионов человек посещает одновременно не очень большой по территории город и все его окрестности, то, безусловно, это меры более чем необходимые.
Ну, а вообще обычный турист, да, не паломник, он тоже себя может чувствовать в безопасности в этой стране?
Безусловно, конечно, как вот правильно сказала Мариан, есть действительно районы, в которые как бы лучше, например, туристу не заходить. Но мне кажется, это есть в любой стране.
Ну, да.
Там у нас буквально 3 минуты осталось. О кухне поговорим. Ой. Арабская кухня, она всегда очень вкусная, специй много, это мясо. Расскажите, она
и
вообще
вот реально,
отличается?
Это арабская кухня, да, или все-таки это американская
нет,
кухня?
Нет, знаете, давайте предупрежу тоже сразу туристов. Саудовская Аравия есть уникальная своя заливная кухня, и она прекрасна, но чтобы ее попробовать в чистом виде, нужно идти в рестораны. Есть очень красивые традиционные кухни, они так называются, они расположены в специальных районах исторических, либо просто стоит дом, старый дом, это то есть заодно и музей, и ресторан. Там уникальная атмосфера, такой исторический, да, я даже не могу представить аналога, то есть, как мы представим в Коломенском, вдруг в деревянной избе еда, а там вот каменный дом, все сохранено, как в прошлом веке, как они жили в начале 20 века. Там есть свое меню с традиционной именно саудовской кухней, есть рестораны, где комнаты, где ты компанию, можно сидеть на полу, тебе приносят блюда, это разных видов, совершенно бесчисленное количество видов мяса. Это не обязательно шашлык, это такие разваренные куски. Крупы очень вкусные, уникальные сладости. Но, естественно, будет примешиваться кухня других, левантийская, ливано-сирийская, вот то, что мы привыкли, хумус, фалафель, но это не саудовская. А эти рестораны нужно искать.
То есть саудийская кухня, Мариана, да, она более такая кочевническая.
Кочевническая, да.
Она такая... не приморская, средиземноморская, да,
нет.
Она скорее кухня именно арабов-кочевников.
И
да?
Там очень много интересных блюд, их тоже бесконечно перечислять, но нужно эти рестораны искать, потому что сами саудовцы, если хотят сделать гостю, так сказать, красиво, поведут его в какой-нибудь дорогой итальянский или американский ресторан, и ты будешь говорить, нет, я хочу саудовскую
именно
кухню.
Именно вашу попробовать.
Они говорят, зачем?
На самом деле, вот те же святые места, они же на протяжении веков были таким неким скоплением представителей самых разных мусульманских народов. И поэтому, мне кажется, саудовская кухня, особенно вот в районах там Мекки, Медины, она находилась всегда под влиянием каких-то вот других кухонь. И, например, одно из самых популярных там блюд – это вот тот же рус-бухари, плов. Поскольку всегда очень много было представителей центральноазиатского региона, которые переселились.
Мы, наверное, вернемся к разговору о Саудовской Аравии, тем более, что она только начинает открываться для международных туристов. Еще раз напомню, у нас в гостях сегодня были востоковед, обозреватель издательского дома «Коммерсант» Марианна Беленько и Эльдар Галеев, руководитель Международного департамента Совета муфтиев России. Спасибо огромное, ждем вас снова в гости.
Культурное путешествие.